Эрнест Сеттон Томпсон. Медвежонок Джонни. Глава первая. Джонни был забавный маленький медвежонок, живший со своей матерью в Йеллоунстонском парке. Мать его звали Злюка. Вместе с другими медведями они жили в лесу возле гостиницы. По распоряжению управляющего гостиницей, все отбросы из кухни сносили на открытую поляну в окрестном лесу, где медведи могли пировать ежедневно в течение всего лета. С тех пор, как Йеллоустонский парк был объявлен заповедником для диких животных, где они пользовались полной неприкосновенностью, количество медведей там из года в год возрастало. Мирные дары человека не остались в пренебрежении, и многие из медведей были настолько хорошо знакомы прислуги гостиницы, что даже получили прозвища, соответствующие их внешнему виду и поведению. Один очень длинноногий и худой черный медведь назывался Тощим Джимом. Другой черный медведь звался Фыркалка. Он был так черен, будто его закоптили. Толстяк был очень жирный, ленивый медведь, который всегда норовил лечь, когда ел. Два лохматых подростка, которые всегда приходили и уходили вместе, назывались близнецами. Но наибольшей известностью пользовались Злюка и маленький Джонни. Злюка была самой большой и свирепой из черных медведей, а Джонни, ее единственный сын, был надоедлив и несносен, так как никогда не переставал ворчать и скулить. Вероятно, это объяснялось какой-нибудь болезнью, потому что ни один здоровый медвежонок, как и всякое здоровое дитя, не станет беспричинно ныть все время. Да и правда, Джонни был похож на больного. У него, по-видимому, постоянно болел живот. И это показалось мне вполне естественным, когда я увидел, какую ужасающую мешанину пожирал он на свалке. Он пробовал решительно все, что видел. А мать, вместо того, чтобы запретить ему, давала что угодно. У Джонни были только три здоровые лапы, блеклый облезлый мех и несоразмерно большие уши и брюхо. Однако мать обожала его, она, по-видимому, была убеждена, что сын ее красавец, и, конечно, совсем избаловала его. Злюка была готова подвергаться каким угодно неприятностям ради него, а он всегда с удовольствием давал ей повод для беспокойства. Больной и хилый Джонни был далеко не дурак и умел заставлять свою мамашу делать все, что он захочет. Глава вторая. Я познакомился с Джонни летом 1897 года, когда посетил Йеллоустонский парк, чтобы наблюдать животных в естественных условиях. Мне рассказали, что в лесу около гейзерной гостиницы можно увидеть медведей в любое время. Я не особенно верил этим рассказам, пока сам не столкнулся, выйдя из дверей гостиницы через 5 минут после приезда, с большой черной медведицей и двумя медвежатами. Я остановился, испуганный этой встречей. Медведи тоже остановились и, присев на задние лапы, разглядывали меня. Затем медведица издала странный звук, похожий на кашель. Коф, коф, и посмотрела на ближайшую сосну. Медвежата, казалось, поняли, что она хотела сказать, так как немедленно побежали к дереву и стали взбираться на него, как две обезьянки. Почувствовав себя в безопасности, они уселись наверху на ветках, точно мальчишки, придерживаясь одной лапой за ствол и болтая в воздухе маленькими черными ножками. Медведица-мать все еще на задних лапах, медленно приближалась ко мне, и я уже начинал чувствовать себя весьма неприятно от близости этого мохнатого чудовища, стоявшего во весь свой саженный рост и, по-видимому, никогда не слыхавшего о волшебной силе человеческого взгляда. У меня не было с собой даже палки для защиты, и когда медведица тихо заворчала, я стал уже помышлять о бегстве, несмотря на то, что, как меня уверяли, медведи здесь никогда еще не нападали на человека. Но медведица снова остановилась. Она стояла в шагах в 30 от меня, продолжая молча меня рассматривать точно в нерешительности. Казалось, она размышляла. Этот человек, может быть, и не хочет зла моим детенышам, но рисковать не стоит. Она взглянула на своих малышей и издала странный жалобный звук вроде «ер-ер», и они начали спускаться с дерева, как послушные дети, получившие приказание. В их движениях не было ничего неуклюжего, медвежьего. Легко и проворно они спрыгивали с ветки на ветку, пока не очутились на земле. И тут все трое ушли в лес. Мне очень понравились эти послушные медвежата. Как только мать приказывала им что-нибудь, они беспрекословно ей повиновались. Но я узнал также, что стоило бы им ослушаться, и она безжалостно их отшлепала бы. Так мне удалось с первых же шагов довольно удачно заглянуть в семейную жизнь медведей. Ради этого стоило сюда приехать, даже если бы этим дело и ограничилось. Но мои друзья в гостинице сказали мне, что я попал далеко не в лучшее место для наблюдений. Они посоветовали мне пройти за четверть мили на свалку в лесу, где, по их словам, я могу вдосталь налюбоваться медведями, как будто это было возможно. На следующий день, рано утром, я направился к этой медвежьей столовой, расположенной посреди сосен, и спрятался в ближайших кустах. Ждать долго не пришлось. Из лесу тихо вышел большой черный медведь. Подойдя к свалке, он принялся раскапывать кучу и пожирать отбросы. Он был все время на стороже, приседал на задние лапы и оглядывался при всяком шорохе или отбегал на несколько шагов, как будто в испуге. Наконец, при появлении другого медведя, он поднял уши и бросился на утек под сосны. Второй медведь вел себя так же боязливо и тотчас убежал, едва я зашевелился в кустах, пытаясь лучше его разглядеть. Вначале я и сам волновался, ведь носить оружие в Йеллоустонском парке строго воспрещено. Но робкое поведение медведя меня успокоило. Я с жадностью рассматривал этих больших косматых зверей, заглядывая в их домашнюю жизнь. Однако вскоре я убедился, что избранный мною наблюдательный пункт недостаточно хорош, так как он находился в шагах в 75 от мусорной кучи, а ближе не было ни одного куста, за которым можно было бы укрыться. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось. Подошел к самой куче и, выкопав в ней углубление, достаточное для того, чтобы в нем спрятаться, пробыл там целый день, окруженный капустными стеблями, картофельной шелухой, жестянками из-под томатов и гниющими остатками мяса. Это место мне нравилось гораздо меньше, чем мухам. По правде говоря, аромат медвежьей столовой был настолько неприятен, что когда я вернулся вечером в гостиницу, мне не позволили войти в нее, пока я не переоделся в лесу. Сидеть в мусорной куче нелегко, но зато я могу сказать, что в этот день действительно видел медведей. Если бы я считал каждого приходившего на свалку медведя, я мог бы насчитать их больше 40. Но, конечно, это было бы неправильно, так как медведи уходили и возвращались. Впрочем, я уверен, что их там было не менее 13, потому что именно такое количество я видел одновременно. Весь тот день я не оставлял альбома и записной книжки, отмечая каждого вновь появившегося медведя, и вскоре научился отличать их одного от другого. Многие ненаблюдательные люди полагают, что все животные одной породы одинаковы. Но в действительности они также отличаются друг от друга, как и люди. Иначе каким образом взрослые животные узнают друг друга, а детеныши своих матерей? Каждый из этих пирующих медведей имел свою особенность. Среди них не было двух совершенно одинаковых по облику и по характеру. Мне удалось сделать еще одно удивительное открытие. Я легко различал стук дятла за 100 шагов в лесу, щебет синиц, крик голубой сойки. Слышал даже, как белка пробиралась сквозь листву, но я не мог уловить ни малейшего звука при приближении медведей. Их громадные мягкие лапы всегда ступают так осторожно, что ни ветку не сломают, ни листок не шевельнут. Так велико их искусство ходить по лесу бесшумно. Глава третья. Все утро медведи приходили и уходили, не замечая меня. Если не считать одной-двух маленьких ссор, ничего особенного не произошло. Но около 3 часов пополудни наступило некоторое оживление. К этому времени на свалке находились 4 больших медведя, занятых обедом. В середине был толстяк, растянувшийся во всю длину, миролюбивый и счастливый. Иногда он пыхтел и, избавляя себя от лишних движений, все дальше и дальше высовывал язык, похожий на длинную красную змею, стараясь слизнуть лакомые кусочки, которые легко мог бы достать лапой. Позади него тощий Джим изучал анатомию древнего мира. С омарами он еще не был знаком, поэтому он решил ради опыта съесть одного. 2 других медведя с поразительной ловкостью очищали жестянки из-под фруктов. Гибкая медвежья лапа держала жестянку, а длинный язык двигался взад и вперед в узком отверстии, осторожно избегая острых краев и вылизывая все, что было внутри. Эта трогательная сцена продолжалась так долго, что я успел зарисовать ее, прежде чем она внезапно прервалась. Сначала мой взгляд уловил какое-то движение на вершине откоса, в том месте, откуда обычно появлялись медведи. Затем из лесу вышла огромная черная медведица в сопровождении крошечного медвежонка. Это были Злюка и маленький Джонни. Старая медведица спускалась вниз по откосу. Джонни семенил рядом с нею по обыкновению, ворча и скуля, а мать не сводила с него глаз, как курица со своего единственного цыпленка. В шагах в 30 от свалки Злюка повернулась к своему сыну и, должно быть, сказала ему приблизительно следующее. «Джонни, дитя мое, тебе лучше подождать здесь, пока я схожу и разгоню эту компанию». Джонни послушно остался, но ему хотелось видеть, что произойдет, поэтому он поднялся на задние лапы, выпучив глаза и навострив уши. Злюка направлялась к свалке, с достоинством переступая с лапы на лапу и предостерегающе заворчала. 4 медведя, однако, были слишком увлечены едой, чтобы обратить на нее внимание. Что за беда, если еще один медведь собирается присоединиться к пиршеству? Тогда Злюка, подойдя к ним почти вплотную, издала ряд громких звуков, похожих на кашель, и бросилась в атаку. Смешно сказать, как медведи даже не пытались ей сопротивляться. Как только они увидели, кто на них напал, все сразу же помчались в лес. Тощий Джим улепетывал во все лопатки, остальные 2 тоже не отставали, но бедный толстяк двигался слишком медленно, пыхтя и переваливаясь, как и положено толстяку. Вдобавок, к своему несчастью, он имел неосторожность направиться в сторону Джонни. В несколько прыжков Злюка настигла его и надавала ему здоровенных шлепков по задней части. Шлепки, хотя и не ускорили его шагов, но заставили его завыть и переменить направление. Только это и спасло его от дальнейшей расправы. Злюка, оставшаяся теперь единственной владелицей всей свалки, повернулась к сыну со знакомым уже мне жалобным призывом «Ер!». В ответ Джонни радостно заковылял на своих 3 здоровых лапах так быстро, как только мог. Присоединившись к матери, он с такой жадностью набросился на еду, что даже перестал скулить. Очевидно, он уже бывал на свалке, так как отлично разбирался в жестянках и коробках. Коробки из-под омаров не прельщали его, если он мог найти банку из-под варенья. Некоторые жестянки доставили ему много неприятностей, так как он был слишком жаден и неловок, чтобы избежать их острых краев. У одной соблазнительной жестянки из-под фруктов было такое большое отверстие, что он просунул внутрь всю голову и в течение нескольких минут наслаждался, вылизывая самые дальние уголки. но вытащить голову обратно ему не удалось. Он оказался пойманным. Тогда Джонни стал царапать жестянку и кричать, как сделал бы всякий другой ребенок на его месте, доставляя этим большое огорчение своей матери, которая никак не могла ему помочь. Когда ему, наконец, удалось освободиться, он колотил жестянку до тех пор, пока совсем ее не расплющил. Другая большая жестянка из-под сиропа вознаградила его вполне. Она когда-то закрывалась крышкой, так что ее отверстие имело совершенно гладкие края. Но зато голова Джонни не влезала в это отверстие, и, как он не вытягивал свой язык, он не мог добраться до ее сокровищ. Однако Джонни быстро нашел выход из положения. Запустив внутрь свою маленькую черную лапу, он стал водить ею по стенкам, потом вытаскивал и вылизывал ее начисто. Облизывая одну лапу, он другой работал внутри жестянки, повторяя эту операцию до тех пор, пока жестянка не сделалась такой чистой внутри, как только что выпущенная с фабрики. Потом он заинтересовался сломанной мышеловкой. Захватив ее крепко передними лапами, он принялся ее исследовать. От мышеловки очень соблазнительно пахло сыром. Однако эта невиданная вещица ответила на удар его лапы ударом, и он едва сдержал крик о помощи, проявив в этом случае необычное для него самообладание. После внимательного осмотра, во время которого он наклонял голову то в одну сторону, то в другую и вытягивал губы трубочкой, мышеловка подверглась тому же наказанию, как раньше непокорная жестянка из-под фруктов. Усердие Джонни было на этот раз вознаграждено. В самом сердце преступницы он нашел кусочек сыру. Джонни, по-видимому, никогда еще не случалось отравляться. После того, как он вылизал все жестянки из-под варенья и фруктов, он обратил свое благосклонное внимание на коробку из-под сардин и омаров и даже не испугался армейских мясных консервов. Его живот раздулся, как шар, а передние лапы от беспрестанного облизывания сделались тонкими и блестящими, словно он надел черные шелковые перчатки. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.